Может быть, тот, кто в этой общине уже приличное количество времени, догадается, о чем я собираюсь говорить. Ну, может, и не догадается. Но у нас такая традиция есть. Уже капитальная традиция, что всякий раз, когда в общине пополнение, а вы видите реально, сколько нас теперь здесь, и мы начинаем учить со снов. Как вы думаете, что это за основы? Я хочу учить о десятине. Вы знаете, у людей, которые приходят к нам, это всегда проблема. Когда-то у меня была такая проблема, небольшая проблема. Я считал, что это покушение на мой суверенитет, это покушение на кошелек мой, да, на карман. Но вот к этому надо прийти, надо это принять и понять. И вы знаете, многие именно через это притыкаются очень сильно. Написано в 3 главе притч, 9-10 стих. Написано: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Я когда читаю эти стихи, у меня сразу в духе Малахия. Это параллельное место. Здесь Бог говорит именно то же самое. Если ты будешь чтить Господа от всех прибытков своих, от имения твоего, то житницы твои наполнятся до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Бог не говорит тебе «дай». Мне надо. Он тебя хочет научить правильным взаимоотношениям с Ним. С тем, кто сотворил этот мир, это небо и землю. С тем, чьей силой, чьим духом мы живем. С тем, кто дает нам силу приобретать богатство. И тут нет месту слову «я». Мое. Я это заработал. Это Он. Это Он устраивает твою жизнь. И по мере того, как ты научаешься этим правильным взаимоотношениям со всесильным Богом, тебе становится все легче отделять от себя и давать Ему. Ему ничего не надо. Но он устроил такую систему. В притчах написано: главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением своим приобретай разум. Вы чувствуете, здесь два уровня: материальное и духовное. Да не будет у тебя это преткновением для познания Его. Всем имением своим, всем богатством своим приобретай мудрость. И она драгоценней всего, что есть на этом свете. Премудростью Бог устроил этот мир. И Бог любит того, кто живет с премудростью. Это драгоценность, которая выше цены, которой нет. Вы посмотрите, что говорит Давид. Это первый Паралипоменон, 29 глава, с 10 по 15 стих. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, царство. И Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою, пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Давид понимает, что все, что в этом мире, все в руке его, и он творит этот мир, он творит каждого человека и народы. Все от него. В 8 главе Второзакония написано: чтобы ты, когда ты будешь насыщаться, есть, чтобы ты не сказал в сердце твоем: сила моя и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он с клятвою утвердил отцам твоим. Ибо кто тебя отличает? Что ты имеешь, что бы ты не получил? А если получил, то чего хвалишься? Он же тебе это дал. В 17 главе книги Деяния написано: Бог, сотворивший этот мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Понимаете, это надо пройти, это надо получить. Бог не нуждается в твоей десятине. Это ты нуждаешься, чтобы научиться правильным взаимоотношениям со Всесильным. Но поскольку мы пришли еще ненаученные, нужен какой-то период, чтобы это стало твоим. Я знаю, что у некоторых здесь проблемы с десятиной точно есть. Но я не хочу никого агитировать, я хочу говорить о том правильном взаимоотношении со Всевышним каждого из нас. Я думаю, что каждый из вас, кто получил это, может здесь прямо сейчас свидетельствовать о его чудесах, о его жизни. Когда мы читаем главу Корах, то тут в 18 главе сказано: «И сказал Господь», с первого стиха, «Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность в святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправности в священстве ваше. Также и братьев твоих, колено Левина, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе. А ты и сыны твои с тобой будете при скине откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скине, только чтобы не приступали к вещам святилища, к жертвеннику, чтобы не умереть и им, и вам. И пусть они будут при тебе и отправляют службу в скине собрания, все работы по скине, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилев, ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилев и дал их вам в дар Господу для отправления службы в скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, что внутри за завесой, и служите. Я даю вам в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону: вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынам Израилева я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого: всякое приношение хлебное, и всякая жертва за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это великая святыня тебе и сынам твоим. И вот тебе из возношений даров их: все возношения сынов Израилева я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, и начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все, что они дают Господу, я отдал тебе, Бог говорит Аарону. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилеву да будет твоим. Все развержающее ложесно у всякой плоти, которую принесут Господу, из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная с одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. За все первородное из волов, за первородное из овец, за первородное из коз не бери выкупа. Они святыня, кровью окропляй жертвенник, и тук их сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу. 20 стих. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израиля. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный. Бог, когда устроял общество Израиля, Он усмотрел эту систему, когда Его служители питаются от жертвенника, от даров, которые они приносят Всевышнему. И Аарону Он сказал: у тебя не будет удела в земле Израилевой. Я твой удел, и все, что они приносят мне, я даю тебе. Вот давайте посмотрим, что такое десятина. Левит, 3 Моисея, 27 глава, с 30 стиха. «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто хочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. Всякую десятину из крупного мелкого скота и всего, что проходит под жезлом, десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее оно или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то само оно и замен его будет святыней». Когда в Израиле народ переставал приносить десятину и пожертвования, то храм закрывался, и левиты убегали на свои поля, чтобы прокормить свою семью. Бог дал левитам такое поручение. Это их служение. Значит, Второзаконие, 33 глава, с 8 стиха написано: «Иолевий сказал», 5 Моисея, 33 глава: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил при массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и о матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Якова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи. Порази чреслав восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Левиты, священники, это те, кто учат народ правильным взаимоотношениям со Всевышним. А десятину он дал им как удел, за место удела Израиля. Это работа такая, учить народ, чтобы им было хорошо. Я, наверное, расскажу вам, я уже, наверное, рассказывал здесь, как я начал давать десятину. Было время, когда в Риге проходил фестиваль еврейской песни и танца. И на этот фестиваль съехались многие люди из стран СНГ. И тогда мы назывались мессианские евреи. Вот. Десятину тогда я не давал. У меня такого внутреннего подтверждения не было. приехал с Украины, да, брат. Мы с ним общались, и мы как-то не успели попрощаться, и его кто-то другой провожал на поезд, и он через этого человека передал мне конверт. И когда я открыл этот конверт, там лежали $20. Тогда для Латвии $20, когда доллар стоил 120 репшек, приличные деньги. Я пришел домой, и внутренняя такая мысль почему-то пришла в голову. Мне надо посчитать, сколько... Я вот не знаю, почему эта мысль пришла. Наверняка он мне такую мысль послал. Сколько я должен заплатить десятину, хотя раньше это мне в голову не приходило, потому что это было мое. Это был мой доход. Вот. И оказалось, что вот эти $20 являются той самой десятиной, которую мне надо принести Всевышнему. Вы понимаете, какая интересная история? Он мне сам дал деньги, чтобы я за себя уплатил десятину. И потом просто началось, как вот такое водительство. Что не читаю, где не смотрю, Евангелие или послание, слово постоянно говорит о десятине. Вот постоянно она говорит, и я как бы не могу от него убежать, укрыться, да. И мне когда-то, я работал на дому, делал контрольные для студентов по сопромату. И это был как бы мой достаток. И когда появлялись какие-то деньги, мне очень тепло было на сердце. Вот как у того богача, который построил житницы такие новые. Мне как бы каждый раз я как бы вот радовался. И вдруг вот слово начало говорить просто прямым текстом. Отдай. И я понимал, что речь идет о тех деньгах, которые у меня как бы в загашнике. Весь мой капитал. Где-то $2000 было. Вот. И вот притча про этого богача. И главное, Лука. В основном Лука. Что не читаю в Луке, вот говорит, и я просто не смотрю на текст, как бы дух говорит, а я противлюсь. Я не могу это принять. Я столько пахал. Я столько трудился, чтобы заработать эти деньги. Мне становилось себя жалко. Но вот слово, оно все время. Понимаете, вот я сейчас не могу найти, кроме вот этого места, что-то из тех мест, которые мне когда-то говорили. Сейчас нет. Вот кроме этой притчи о богаче. Но я понимал, что мне придется отдавать вот эти все. 2000. Кровно заработанные. И мне от этой мысли становилось нехорошо. Как бы я чувствовал вот это давление, что мне придется это. А тут мне пришла такая мысль. Я маме своей обещал, что я куплю новую газовую плиту. Я считал, что это справедливо, если я вот все-таки вот этот кусочек от этой суммы утащу. Но вы знаете, эти деньги не понадобились. Я забрал их и положил в общение вот 1800. Но они не понадобились, потому что Бог дал мне другие деньги. Вот я говорю, но я не помню, что, как это было. Может быть. Но я помню, что вот эти деньги не понадобились. И мне было неприятно от того, что вот он заботится о мне, а я вот эти куски одеяла на себя тяну все время. Отрезаю кусочки. И вот после этого, как бы, кровавая рана на моем сердце стала заживать, и вот эта тема перестала быть больной. Как бы принял, смирился и, да, отрезал вот то, что противилось. Я хочу прочитать третью главу Малахи кусочек. И потом мы к практике вернемся. 6 стиха я третью главу буду читать. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, Якова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». О какой пище он говорит? И о материальной, и о духовной. О духовной пище тем, кто приносит в дом хранилища, о материальном для служителей его. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме была пища. И хотя бы в этом испытайте меня». Вы помните, на предыдущем служении сестра Оля из Германии свидетельствовала как раз вот этим местом, как Бог устроил ее финансовые дела. Когда она начала исполнять заповедь эту, то деньги стали просто сыпаться к ней, там, тысячами. «Не открою ли я для вас отверстие небесное, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. Я хочу поговорить с вами о десятине, о этой практике. Просто я заметил, что нет правильного понимания. То есть люди приносят, но как-то суетно так, без какого-то общего понимания. Мы здесь говорили о первой, второй и третьей десятине. Десятина – это то, что приносится от всех прибытков твоих. Все, что десятое входит под жезл в твой дом, от этого берут десятину. То есть, все, что входит в дом, подлежит обложению десятиной. Десятина – 10%. В Писаниях есть еще вторая десятина. И третья, которая то же самое, что вторая, но приносится в третий и шестой год, когда левиты идут по Израилю и учат народ на местах. Значит, что такое вторая десятина? Вторая десятина – это твое материальное обеспечение при соблюдении правила регалим, когда 3 раза в год Израиль восходит в Иерусалим и празднует праздники Господни. Вторая десятина принадлежит человеку. Мы для себя определили определенный порядок. Делается это так. Первая десятина – это 1/10 от всего, что приходит. Вторая десятина – я тут сегодня формулу вывел – это 9/100 от того, что приносится в дом. 0,09.
Можно нам? Я упрощу. Значит, первая десятина – это от того, что пришло, отделяешь десятую часть, это в храм.
Дом-хранилище.
Это первая десятина. А вторая десятина, она уже считается той суммой, которая осталась. То есть, если у вас было 100 евро, вошло в дом, вы 10 евро отделяете на первую десятину, и у вас остается 90 евро. И вот этих 90 евро вы отделяете вторую десятину, 9 евро. И эти 9 евро принадлежат вам.
Лично.
И да, это деньги, которые вы откладываете на то, чтобы праздновать праздники Господни. И из этих же денег вы поддерживаете нуждающихся верующих в общине.
И левитам...
Пожалуйста, Новым, извини, я вмешался.
Ничего. То есть, это не обременительно для вашего кошелька, потому что это же ваши деньги. То есть, вот у нас есть вот эта система трех конвертов, где в первый кладется десятина первая, вторая десятина для праздников делится на две части. Есть святыня. Я тут слышал, некоторые, когда услышали, что мы все священники, посчитали для себя возможным распоряжаться своей десятиной, первой десятиной, так, как они считают нужным. И я полагаю, что это неправильно, что это очень вредно для человека. Потому что Иешуа поставил одних апостолами, учителями, других. Это те, кто учит народ правильным взаимоотношениям со Всевышним. В заключение я просто хотел сказать, что когда мы услышали о тех неправильных учениях, которые в нашей общине некоторые исповедуют, то это просто страшно стало. Потому что человек подвергает себя таким ужасным вещам, и просто молиться надо за то, чтобы он не отошел от истины. Потому что десятина, когда нет ее, когда она приносится неправильно, это отступление от Всевышнего. Это однозначно. Потому что десятина – это такое же слово, как и все остальные, только еще больше. И я понимаю, что все, что здесь было сказано не зря, и Бог в этом участвует. И я просто хочу сейчас помолиться Всевышнему, чтобы эта паутина сошла с глаз тех, кто это исповедует. Отче, мы здесь все вместе перед лицом Твоим молимся Тебе за наших братьев и сестер. И Ты видишь, что положено на их сердцах за все эти неправильные учения. Господи, я прошу Тебя, очисти, освободи, чтобы и они присоединились к нам, чтобы они могли пожинать плоды веры своей, чтобы они могли ходить пред лицом Твоим правильно, чтобы не было никаких ущербов в их духовном и материальном, чтобы никакая нечистота не коснулась их, чтобы Ты мог восполнить для них всякий недостаток по богатству славы Твоей, Сыном Твоим, Иешуа Машиах. Да соделаешь Ты нас по образу и подобию Своему, чтобы Твое живое Слово стало плотью внутри нас. Бешем Иешуа Машиахейну. Амин.
Шалом, братья и сестры. Я очень рада приветствовать вас уже третий раз. Господь располагает сердце и возможности быть с вами. Дело в том, что последний праздник Шавуот. Я впервые была с вами.
Оля, и... представьтесь еще раз, откуда вы, потому что не все знают, да. Мы-то знаем.
А, ну хорошо. Ой, много, наверное, рассказывать. Хорошо. Значит, я в Германии живу, переехала в 91-м году из Сибири, из города Красноярска, как русская немка, говорят так, русландсдойче. Мои родители, родня вся уехали в свое время так, и все по очереди, все перебрались. И я также в 91-м году пришла я к Господу в 2005-м году, ну, в традиционную, можно сказать, пятидесятнического такого харизматического направления. Ну, и мои поиски пошли по разным общинам. Это был процесс, конечно. И попала я в мессианскую общину в последние вот года 3-4 назад. Ну и так созревала, скажем так, в еврейское понимание входила. Ну и в один прекрасный момент я вышла на сайт «Мессианская Германия», где было интервью с Александром Агиенко. Я прочитала это интервью и, ну, удивилась, что вообще такие люди есть и такое мыслят. Это настолько было мне понятно и близко, какие вопросы ему задавались, эти ответы. Я начала искать, кто такой, откуда. Ну, нажала там, где можно нажать в сайте. И, ну, вышел, что город Рига. Потом я начала искать проповеди. Ну, в общем, вышла так на проповеди. И начала их слушать. Это где-то было месяц Элул, я тогда определила так. Начала готовиться к Йом-Кипуру. И так мое приближение было в течение всего года. Ну и всегда было желание, когда я слушала проповеди. Я подключилась с Йом-Кипура, значит, к недельным главам уже так систематически. Ну, слушала, читала, да. И... всегда было желание мне увидеть Александра. Я голос его слышу, но хочется его увидеть, и хочется вообще эту увидеть общину, попасть в эту атмосферу, потому что настолько, когда я слушала слово, это настолько меня открывало, столько радости было, столько вкушалось, я просто не могла найти... ну, этому применение, потому что никто рядом, кто в общине, или вот так мои даже родные, уверовавшие, они не понимали этого. И я понимала, я куда-то так далеко взлетела, наверное, или, может быть, ну, мне говорили, ты опять куда-то, значит, у тебя новое направление, и ты вот, ну, спустишься на землю, так, пройдет время немножко. Вот. Но эта радость была уже от слова, которое я понимала, которое когда-то мне, когда я только что уверовала, и всегда у меня было понимание, что Ветхий Завет когда-то я буду понимать. Вот это меня как-то оберегало всегда, потому что в харизматических общинах, ну, этому не придавали сильно значения, потому что там мне так и было прозвище «Законница». Потому что я всегда выходила, там можно было выходить, откровения свои рассказывать, так тоже делиться. И я открывала Писание и делилась, что мне вот открылось, и делилась. И всегда говорили, так ты закрой и говори вот то, что тебе пришло, вот Дух тебе проговаривает. Я говорю, ну вот он мне проговаривает, а это как подтверждает, я вам, ну вот, рассказываю. Ну, в общем, это тоже процесс был. И, ну, в один момент я думала, что когда-нибудь, наверное, я приеду в общину, когда-нибудь я приеду, пока только слышу, вот, ну, и не было возможности, не было финансовых возможностей, и я так откладывала, ну, как-то будет, будет, значит, когда-нибудь произойдет. И в один прекрасный момент, это было в мае месяце, очень коротко перед тем, как Шавуот наступал в прошлом году, мне зашли деньги, значит, на такие непредвиденные за мою прошлую работу, которую я уже давно не знала, что они вообще должны быть. И это была, ну, такая для меня сумма, которая, ну, свалилась, да. И тут у меня сразу мелькнула мысль, вот теперь у меня есть возможность полететь. Я иду пару дней, снимаю деньги, заказываю билет, узнаю, когда эти праздники. И так и с полной уверенностью, что я прилечу, я найду. Хотя я нигде не могу найти адреса. Везде, когда проверяю, нигде не могу найти адреса. И я вот написала уже перед почти отъездом Александру, ну, что вот я вылетаю, и значит, ну, скажите адрес. Значит, сразу я его не получила. Ну, думала, ну, может быть, там думают, или я не знаю, почему-то не было ответа. Ну, я была уверена, что прилечу где-нибудь в Риге в информационном бюро, я все равно найду. Не было такого, что как-то страха, что лечу в чужой город, у меня никого нет знакомых там. Вот. Ну, почти там за пару дней, не знаю, очень коротко, ответ все-таки пришел. Александр написал адрес. Вот так я первый раз появилась, и мне разрешил Господь здесь сделать завет обновления. И в этот раз я слышу, что это очень важный шаг, и это действительно очень важный шаг. Во мне он столько открыл понимания вот, вот этого смысла, да, что такое это в завет, в кого, почему погрузилась, да. И это вот это единство Бога, оно настолько в практике нашло везде применение, да, то есть понимание Его воли, Его желаний, Его руки. И я просто вижу каждый день, когда я просыпаюсь. Когда я падаю, когда встаю, то есть он, когда меня допускает к каким-то моментам исправлять, да, и это все присутствует, и это в такой, ну, можно сказать, я думала раньше, у меня такая бурная была жизнь началась, когда я пришла к Господу. Но когда сейчас я начала понимать, ну, более осознанно, что мои решения, Бог ждет от меня, моих решений, моих выборов, и это очень важно, и это исходит практически от того, как я буду себя вести. Когда вот я вернулась домой, я скажу просто с первых шагов, у меня, наверное, такая тема, может быть, кому-то она... Ну, быстрее далась, не знаю, финансовая, значит, десятина. И раньше, когда я по общинам ходила, у меня было, ну, где-то я дала, или как учили там, где давать, где обязательно, где не обязательно, где сколько хочет, кто, ну, так. И, ну, когда прослушивала проповеди Александра, я, ну, вот пришло ясность, понимание и практически простота, как посчитать, как вообще, ну, то есть пришло понимание, что делать с моими доходами, да. И какие давать, а какие не давать, или все давать, да. Ну, вот так вот. И я, откуда у меня смелость, я назову это смелостью, потому что я не могла так Богу еще говорить, я хочу тебя испытать. Я вот открыла книгу Малахи, и я читала конкретно. Вот ты спрашиваешь, Господь, вот испытайте меня хотя бы в этом. И вот я вошла в новую семью, и я хочу платить тебе, чтобы семя сеялось дальше и в этом учении, чтобы благословлялись люди, и я, и все, значит. Я хочу это выразить, только вот я хочу испытать тебя. У меня была большая нужда, и я немножко, ну, как бы считала, что вот это дать, а вот это нет. Например, я получаю социальную помощь, и мне так учили, что вот раз социальную помощь – это милость Божья, и это из нее не надо давать. Ну, я так понимала, ну, милость, она, ну, он же все, что дает, от всего надо дать, да? Но а за социальная помощь дается минимальная, да, чтобы тебе вот хватило в этот прожиточный минимум. И тоже считаешь, да, хватит, не хватит, ты же это ж все и квартира стоит, машина стоит, ну и как вот, как все. И у меня как-то было, что как-то будет, но основное я оплачу, а там как-то найду, как, наверное, как-то хватит. Ну, в общем, я просто это решила испытать Господа. И так я и просила. И, ну, каждый месяц, значит, ну, начала перечислять. Я вам скажу, когда первый раз это сразу случилось в первый же месяц, в конце где-то месяца, когда я первую десятину заплатила, значит, начались такие вещи происходить. Ну, я понимаю, когда тебе дают 50, ну 20, там, 5 евро, да. Так часто мне папа дает деньги на бензин, там, вот я приезжаю. И как-то вот, ну, я из них беру десятину, да. Но мне начали приходить суммы в тысячах от людей, вообще со стороны, где я вообще не предположить. Я вообще не ждала, что у меня откуда-то деньги пойдут. Я просто, ну, трепетно ждала. Ну, что же Господь, как Он будет делать? Вот как Он мне будет показывать это? Когда это первый раз случилось, я просто боялась рот открыть. Ну, может быть, думаю, на этом закончится. Вот тебе показано, да, как бы это. Я решила ничего не говорить, поблагодарила, но второй месяц опять заходят мне деньги. И так 3-4 месяца продолжалось. У меня начинало во мне работать, а когда же он закончит это показывать мне? Долго он будет? Полгода, год? Сколько он будет показывать мне? Ну и я встала пред Господом, и я так молилась и благодарила его и говорила: «Ты показал мне, ты доказал мне свою верность. Я хочу свою верность тебе доказывать». Ну, не доказывать, а показывать тоже. Хотя, когда я неверная, и я вижу, что я неверна была с ним. И мне всегда это восхищает его вот верность, да, когда поступишь, как он говорит. И он обязательно покажет это. Это часто было, когда я куда-то иду, где-то у меня страх берет перед людьми. Я говорю, ему отдаю. И когда прихожу на этот визит, и как вижу, как ко мне расположены люди, и как вам, мне вообще говорить ничего не надо. Все, ну, Господь все усматривает, и все делает Он через людей. И даже мне ни в какие, как сказать, неудобства не приходят, да. И вот это переживание, которое... Конечно, но не остановило, что я на финансах вот сейчас будет мне вот тысячи эти лететь. То есть вот в этом получила ответ, да. И сейчас у меня финансовое положение просто, я свободна в деньгах, свободна. Ну, то есть у меня, ну, как бы такая систематическая, да, помощь приходит. И вот через сестер мне... Сейчас получилось к скайпу присоединиться к шабатнему служению. Знаете, да? Ну и вот пообщались, они меня ввели туда. И вот 3 субботы такие были насыщенные, да, такие горячие, такие живые. Я никого там, почти никого не вижу. Они там, кто фотографию, кто вообще никакой фотографии нет. Не знаешь людей, вы только слышишь, да. И как они такие все родные, такие споры идут, ну, такие хорошие, да. По писанию, мнения, впечатления и молитвы, и... И, то есть настолько живое, я так рада, что эта возможность вот открыта, да, что можно в шаббат иметь общение, да, потому что я понимаю, что собрание, заповедь, да, в шаббат, она нужна. Ну и, конечно, поделиться, хотя можно поделиться и вот с вами уже, я ближе с вами знакомлюсь, больше уже имен знаю, запоминаю. Ну, на латышском, наверное, я еще не знаю, когда скажу или понимать буду. Но я рада, что я снова с вами, и я надеюсь, получится, значит, буду еще. Как Бог даст. Слава Господу. Будьте благословенны. И спасибо вам. Слава Богу за вас всех. Спасибо.